Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! С вами Ирина Бурмистрова из студии в Мельбурне на ARM, на земле народов в Уранжере, в Уай, в Урон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое почтение. Мое глубокое уважение старейшей в мире продолжающейся культуре. Суббота, 25 октября, на часах полдень. Вот что ждет нас в этой программе. Поговорим о санкциях Австралии и теневом флоте России. Согласно новым данным, эксклюзивно полученным SBS News от исследовательской организации CREA, минимум 25 танкеров, попавших под санкции Австралии в июне этого года, остаются в цепочках поставок австралийских компаний.
Эти танкеры, часто действуя под прикрытием, перевозят российскую сырую нефть на нефтеперерабатывающие заводы в Индии и Китае, которые затем продают нефтепродукты импортерам, включая австралийские компании.
Также обсудим данные нового отчета о рынке недвижимости и ценах на жилье. Брисбен вышел на второе место по средней стоимости дома в стране. И послушаем интервью с физиком из Квинсленда доктором Аркадием Федоровым, которого я пригласила обсудить Нобелевскую премию по физике этого года.
Все недостойны премии, то есть, в принципе, это все известные люди. Эта премия была первый эксперимент, когда, наверное, они были очень еще молодые. Вот.
Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». А что происходит с австралийскими санкциями против теневого флота России и как они соблюдаются? Слово Лере Швец.
По сообщениям Reuters со ссылкой на источники агентства, государственные НПЗ в Китае думают о возможной приостановке импорта сырой нефти из России. Такие заявления звучали раньше, но потом торговые цепочки находили обход. И, как говорят эксперты в разговоре с SBS, один из приемов обхода ограничений для российского экспорта в последние 3 года стал так называемый «теневой флот». Танкеры, на которых перевозится продукт, либо не застрахованы надлежащим образом, либо отключают свои геолокаторы и также переливают нефть в середине пути с танкера на танкер, чтобы скрыть настоящий источник продукции. В ответ на эту практику страны ЕС, Великобритания и США выявляют некоторые из танкеров и вводят против них санкции, чтобы закрыть этот источник дохода для России. К ним в этом году присоединилась и Австралия. На сегодняшний день под санкциями Австралии находится более 150 танкеров российского теневого флота. Но согласно новым данным, эксклюзивно полученным SBS News от исследовательской организации CREA, минимум 25 танкеров, попавших под санкции Австралии в июне этого года, остаются в цепочках поставок австралийских компаний. Подробности в совместном материале SBS Russian и новостной службы SBS News. Более 150 нефтяных танкеров из так называемого теневого флота России находятся под санкциями Австралии. Однако, согласно данным, собранным Центром исследований энергетики чистого воздуха в Финляндии, как минимум 25 из 60 судов, впервые попавших под санкции в июне этого года, по-прежнему остаются в цепочках поставок австралийских компаний. Эти танкеры, часто действуя под прикрытием, перевозят российскую сырую нефть на нефтеперерабатывающие заводы в Индии и Китае, которые затем продают нефтепродукты импортерам, включая австралийские компании. Вайбхав Ракхунандан, аналитик по вопросам ЕС и России в Центре исследований энергетики чистого воздуха CREA.
Мы определяем теневой флот как любое судно, которое не обязано соблюдать ценовой потолок. Судно с непрозрачной структурой собственности, непонятной страховкой, и оно также использует флаги, которые часто являются ложными.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году коалиция стран, включая Австралию, ввела ограничение цен на российскую сырую нефть. Антон Моисеенко, старший преподаватель кафедры права Австралийского национального университета.
Они хотят ограничить доступ Кремля к этим доходам, но не хотят ограничивать поставки нефти на мировые рынки. Верхний предел цен на нефть устанавливает цену, по которой российская нефть может продаваться третьим странам, таким как Индия, Китай и другие.
Центр исследований энергетики и чистого воздуха использует данные о морских перевозках, судоходстве, таможенных и рыночных операциях для отслеживания поставок. Центр предупреждает, что теневой флот стал основой российского экспорта, помогая продавать нефть по ценам выше установленных. Снова Ракхунандан.
По нашим данным, 85% объема нефти, доставляемой этими судами, приходится на НПЗ «Джамнагар», который экспортирует нефтепродукты в Австралию. Таким образом, в некотором смысле Австралия подрывает собственные санкции, касающиеся судов теневого флота, продолжая импорт с НПЗ, которые не соблюдают эти санкции.
Вопрос об импорте австралийскими компаниями нефтепродуктов из очищенной российской сырой нефти был поднят на сенатском заседании в начале этого месяца. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что частный сектор должен нести ответственность за свои собственные цепочки поставок. И открыто выделила одну из компаний. Надеюсь, вы присоединитесь ко мне и скажете BP, что существует очень сильное межпартийное мнение о том, что нам следует сократить любые доходы Путина, в том числе за счет поставок вторичных продуктов. Представитель BP сообщил SBS News, что компания внедрила процессы и механизмы контроля для обеспечения соблюдения действующих торговых санкций. Конец цитаты. Эксперты предлагают правительству принять дальнейшие меры.
Реальный шаг, который могла бы предпринять Австралия, это не продолжать играть в эту игру в догонялки, а ввести санкции против нефтеперерабатывающих заводов, которые покупают оптом российскую сырую нефть и перепродают ее в такие страны, как Австралия.
Представитель Министерства иностранных дел и торговли заявил, что хотя ведомство не комментирует потенциальные санкции, оно оценивает варианты дальнейшего давления на доходы России от продажи нефти. Репортаж Леры Швец, команды SBS Russian и Дженнифер Шера, команды SBS News. И чтобы узнать больше, зайдите на сайт SBS News. Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Юристы, инженеры, жильцы муниципального жилья подвергли критике план правительства Виктории по сносу всех 44 башен муниципального жилья в Мельбурне. Снос приведет к переселению более 10 тысяч жителей, при этом более 60 тысяч человек в настоящее время находятся в приоритетном списке ожидания на муниципальное жилье в Виктории. Правительство штата заявляет, что башни не соответствуют своему назначению, несмотря на анализ, опубликованный архитекторами и инженерами, которые утверждают, что модернизация башен будет и дешевле, и экологичнее. Тем временем, новый отчет показал, что цены на жилье в Австралии растут самыми быстрыми темпами почти за 4 года. Сидней, Аделаида, Брисбен и Перт демонстрируют уверенный рост, но давление в плане доступности жилья меняет структуру спроса. Последний квартальный отчет Domain о ценах на жилье, опубликованный в четверг, показал, что медианные цены на жилье достигли рекордных значений в Сиднее – 1 751 000 долларов, Брисбене – 1 101 000 долларов, Мельбурне – 1 083 000 долларов, Аделаиде – 1 048 000 и Перте – 981 000 долларов. В сентябрьском квартале Брисбен стал вторым по дороговизне городом Австралии для покупки жилья после того, как медианная цена на жилье там подскочила на 3,7%. Он обогнал Канберру, которая сейчас занимает третье место по стоимости жилья, с медианной ценой в 1 100 000 долларов. Цены на недвижимость в Брисбене резко выросли. Дома в прибрежных районах, таких как Биркдейл и Лота, дорожают более чем на 25% в год. Они достигли отметки в 1 миллион долларов. Рост спроса также отражается на росте цен на жилье в региональных муниципалитетах Квинсленда. Цены на недвижимость в Central Highlands выросли на треть за 5 лет, а в Хинченбруке на побережье Косовари почти на 50%. Никола Пауэлл, руководитель отдела исследований и экономики Domain, отметила, что эти данные демонстрируют изменения параметров доступности. Брисбен и Перт, которые когда-то были привлекательны для покупателей первого жилья, теперь входят в число городов с самыми высокими медианными ценами на жилье в Австралии. Цены за юниты в Брисбене выросли на 4,2% за квартал, превысив 700 тысяч долларов. Это второй по величине показатель в Австралии, и он превышает показатель Мельбурна, составляющий около 600 тысяч. Говоря о Мельбурне, Пауэлл отметила, что это пример одного из городов, где для покупателей первого жилья все еще предлагается более доступная цена. Думаю, для тех, кто впервые покупает жилье, Мельбурн начнет становиться все более привлекательным, сказала она. Сидней долгое время был самым дорогим городом для жизни в Австралии. Но за последний квартал медианные цены на жилье поднялись до невиданных ранее высот. Кэмерэй в северном Сиднее возглавил рейтинг по росту цен на жилье. Медианная цена подскочила на 29%, достигнув 3 400 000 долларов. Лидкомб, Маунт Притчард и Бэнкстаун вошли в список миллионников с годовым ростом более 21%. Что касается юнитов в Сиднее, наибольший рост цен наблюдался в Дарлинг-Пойнт со средней медианной ценой почти в 3 миллиона долларов. Самая низкая медианная цена на дома в Сиднее была зафиксирована в Веллингтон, чуть менее 800 тысяч долларов, а на юниты в Маунт-Друид, Кабраматта, Фэрфилд и Варвик-Фарм со средней стоимостью около 440 тысяч долларов. Самые дорогие дома в Сиднее в районе Воклюс – 7 миллионов 800 тысяч долларов, Бронте – 6 миллионов долларов и Мосман – 5 миллионов 300 тысяч долларов. Цены на жилье в Мельбурне тоже растут. Медианная цена на дома в Мельбурне выросла на 2,2% до 1 миллиона 80 тысяч долларов. Это самый значительный квартальный прирост почти за 4 года. При этом в некоторых традиционно дорогих районах, таких как Центральный Карлтон, Сорренто и Уиндзор, наблюдалось улучшение доступности или снижение цен. А вот средняя медианная цена на недвижимость в районах Хайдельберг и Бокс-Хилл резко выросла до миллионов, увеличившись за год на 1/4 и 1/5 соответственно.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Большое спасибо всем, кто подключился к нам и слушает прямо сейчас в прямом эфире или послушает позже в подкастах. Делайте это в любое удобное время. В этом месяце Королевская шведская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике трем ученым – Джону Кларку, Мишелю Деваре и Джону Мартинесу – за макроскопическое квантовое туннелирование. Их эксперименты продемонстрировали квантовую физику в действии. Что же такое макроскопическое квантовое туннелирование и что вообще важно знать о квантовой механике? Разбираемся в том, за что была присуждена премия с доктором Аркадием Федоровым, профессором факультета математики и физики Университета Квинсленда.
Некоторыми из них я, в принципе, встречался и знаком. Например, я был частью центра Australian Research Council, и Джон Кларк был всегда нашим научным советником. И, в принципе, он приезжал практически каждый год к нам в центр. Брисбен, и не только Брисбен, потому что центр объединяет другие университеты. Раз в год проходили конференции, которые организовывал центр. Но Джон Кларк, он наиболее в возрасте, поэтому он всегда был профессором университета. Вот. А Джон Мартинес, он был профессором в университете, на какой-то момент он работал в Google, перешел в Google, создавать как раз квантовый компьютер. Потом он ушел из Google, И я так понимаю, что он в данный момент у него собственный стартап, основанный на его других идеях. Мишел Девореа перешел в Google. И
А,
сейчас
вот так вот.
в Google, да. Все они достойны премии, то есть, в принципе, это все известные люди. Эта премия была, это первый этот эксперимент, когда, наверное, они были очень еще молодые. Возможно, Джон Мартинес, я не знаю, может быть, он был постдоком или
Постдоком, да.
аспирантом, да. Вот, но после этого было очень много других результатов. То есть премию выделили не только за конкретно один этот эксперимент, а по совокупности. То есть действительно, как бы они внесли большой вклад. Ну, в принципе, я занимаюсь как раз-таки вот этой темой. Ну, естественно, что я моложе, как бы, я бы сказал, даже не следующее поколение, а я ученик учеников английских лауреатов. Вот, но в принципе, всем, чем я занимался последние 20 лет, это вот как раз-таки продолжение вот этого эксперимента. То есть я экспериментатор, то есть мы создавали чипы, на этих чипах мы пытались наблюдать квантовые эффекты, контролировать эти квантовые эффекты, предложить их как бы для будущего квантового компьютера. То есть, в принципе, за свою карьеру я тоже лично внес определенный вклад в развитие квантового компьютера. Там 12 лет назад показал первый трехбитный операцию, также показал первую телепортацию, эксперимент, который, ну, первая телепортация, квантовая телепортация на основе сверхпроводящих квантовых битов.
Давайте попробуем разобраться. Итак, важнейшая научная премия настигла своих адресатов спустя 40 лет после проведения экспериментов в университете Беркли в 1984 и 85 годах. Сама же квантовая физика была описана гораздо раньше, перевернув представление об устройстве мира на микроуровне.
Квантовая механика появилась в 30-х годах 20 века, когда появились какие-то эксперименты, которые противоречили классической механике. До этого считалось, что все уже открыто, было вот законы Ньютона, была электродинамика, термодинамика, все описано, особо новой физикой вроде как не предвиделось. Вот. Но потом появились первые эксперименты, и они были из микромира. Это спектр частиц, атомов и вообще модели атома и так далее. И тогда люди поняли, ученые поняли, что обычная ньютоновская механика не может, электродинамика не может это объяснить. Это было 20-30-е годы 20 века. Шрёдингер, Гайзенберг, Планк и так далее. Просто в нашем обычном мире мы этого не замечаем, потому что эти кванты очень, очень маленькие, поэтому на наших, так сказать, масштабах как бы не видим этой квантизации, вот, но когда ученые эксперименты достигли определенной точности, то появились некоторые противоречия к обычной классической физике.
К моменту, когда Нобелевские лауреаты начали свою работу, наблюдения, связанные с квантовой энергией, относились к микромиру, маленьким частицам, которые мы не можем даже увидеть в микроскоп, фотонам, атомам и так далее. В теории допускалось, что квантовые эффекты могут наблюдаться и в больших масштабах, например, в электрических цепях. Но это было только в теории, пока за дело не взялись группа Кларк, Деваре, Мартинес.
Да, эти электроцепи, они были все равно довольно маленькие. То есть обычно это делается с помощью так называемой нанофабрикации. Напыляется какой-нибудь металл, какие-нибудь дорожки из металла. Вот, они, в принципе, могут быть маленькие для нас. То есть, возможно, даже нужно использовать там микроскоп, чтобы их увидеть. Но они намного-много больше, чем атом. И токи в них тоже, то есть они, в принципе, маленькие для нас, но это могут быть, допустим, микроамперы, то есть все равно это там, не знаю, тысячи, миллионы электронов. Поэтому такой эффект получил название макроскопического квантового эффекта, потому что он описывает не какое-то состояние одного электрона в атоме, вот, или там фотона, а, так сказать, коллективное движение там электронов в проводнике. Их настолько много, что достаточно просто измерить и наблюдать это.
Итак, мы разобрались с тем, что такое макроскопическое, а что же такое туннелирование.
Допустим, если взять шарик, опустить его в яму, если у него недостаточная энергия у шарика, то как перескочить из этой ямы, допустим, в другую яму, то этого никогда не произойдет с точки зрения классической механики. Вот, а с точки зрения квантовой механики будет небольшая вероятность, что он, так сказать, не перескочит через верх, а, так сказать, протуннелирует сквозь стенку.
В своем эксперименте группа использовала сверхпроводник, в котором заряд переносится не отдельными электронами, а парами электронов. Их называют куперовскими парами.
Когда электроны соединяются вместе, двигаются парами, при нету сопротивления. То есть это тоже эффект как бы был известен уже до этого, когда открыли сверхпроводимость. Потом люди обнаружили, что если взять два сверхпроводника и, допустим, между ними очень тонкий изолятор, то эти куперские пары будут туннелировать через этот барьер и создавать ток. Но это не макроскопическое квантовое туннелирование. Это, так сказать, обычное квантово-механическое туннелирование, которое существует на очень маленьких масштабах. Но если взять вот этот Джевисоновский контакт и вот этот ток, математически это можно представить, вот это все вместе, как частицу в потенциальной как бы яме. Пока она сидит в этой яме, так же, как шарик сидит, допустим, в реальной ямке, ничего не происходит. Вот. И с точки классической физики ничего не должно произойти. Но с точки зрения квантовой механики у него есть вероятность туннелировать. То есть все эти куперские пары как бы текут по-другому. И это можно наблюдать довольно просто, потому что это не одна частица протуннелированная, а вся система перешла в другое состояние. Вот это называется макроскопическим квантовым туннелированием.
Группа стала первой, кто смог экспериментально подтвердить это предположение. И область начала быстро развиваться вместе с развитием технологий. Спустя всего несколько лет был создан первый сверхпроводящий квантовый бит.
После этого просто началась какая-то лавина развития. После этого люди поняли, что это можно использовать для квантового компьютера. И, так сказать, сначала это было на фундаментальном уровне, теперь уже перешло как бы даже в индустрию. Угу. На данный момент существует там порядка нескольких, так сказать, платформ, которые между собой, можно сказать, конкурируют в каком-то смысле. Вот. Но вот эта платформа, которая основана на этих эффектах, она, в принципе, на данный момент лидирующая. Квантовые компьютеры, сделанные на основе этих технологий, они существуют, но они как бы недостаточно большие, чтобы делать практические задачи. То есть это чипы, на которых наносят вот структуры, обычно сделанные из там, таких металлов, которые, как алюминий, которые становятся сверхпроводящими при низких температурах. Квантовое состояние вот этих токов, о которых я говорил, кодирует информацию. Если мы возьмем квантовую механику, то есть эти законы немножко другие, чем классической механики. Какие-то расчеты могут производиться быстрее, чем обычным компьютером. Квантовая механика – более широкая физика, часть физики, которая включает в себя классическую механику как частный случай. Поэтому, в принципе, квантовый компьютер, все, что решает классический компьютер, квантовый компьютер тоже может решать. Вот. Но классические компьютеры, обычные полупроводниковые компьютеры, они уже развивались многие десятилетия, и на данный момент они очень-очень эффективные, поэтому абсолютно не имеет никакого смысла использовать квантовый компьютер, решать те же задачи, что и классический компьютер полупроводниковый. Но есть определенный круг задач, где обычный компьютер, в принципе, не может решить, их не может решить в принципе. Ну, многие примеры могут быть приведены тоже из физики. Например, если мы попытаемся делать расчеты материи, какой-нибудь квантовой материи, мы быстро увидим, что у нас не хватит ресурсов все это описать. Поэтому если мы хотим описать, как ведут себя, допустим, атомы, то мы можем описать 10 атомов. Уже 100 атомов уже даже суперкомпьютер не сможет описать, потому что будет слишком сложная задача. Вот. Ну, а естественно, чтобы что-то делать практическое, нам нужно не 100 атомов, а миллиарды атомов. В квантовой механике количество свободных параметров, которые описывают систему, растет экспоненциально. Тут такой пример в одной из предисловий, в одной из книг про квантовые компьютеры, что если, допустим, у нас есть квантовый бит, у которого только два состояния, двух битов – четыре состояния, у трех – восемь. А у 300 битов будет количество состояний, которые больше, чем все частицы в нашей Вселенной. Поэтому понятно, что мы не сможем никогда даже в принципе посчитать такую задачу, даже 300 квантовых битов. Для атомов это еще более сложно. То есть, грубо говоря, мы можем написать модель и посчитать, как ведет себя один атом, может быть, два атома, а посчитать 300 атомов нам не хватит частиц нашей Вселенной, чтобы как бы описать все возможные варианты. Не хватает памяти в обычном компьютере все это описать.
И все же, чтобы решить реальные задачи, нужен такой большой квантовый компьютер, которого на данный момент просто не существует. Вероятно, его создателям в будущем достанется новая Нобелевская премия. На этом мы можем выдохнуть. Сложная часть закончилась. Теперь, когда нам более-менее стала ясна история, вернемся к фигуре нашего героя, Аркадия Федорова. Он говорит, что учился на физическом факультете в Университете Петербурга и не сразу пришел в область квантовой физики.
В принципе, наверное, квантовая механика была такой для меня такой компромисс. То есть, с одной стороны, это что-то такое новое, неизведанное, но все-таки не настолько новое, неизведанное, чтобы не иметь никаких приложений. Вот, то есть, я думаю, что вот мне понравилось такое пересечение. Квантовая механика – это что-то такое между, так сказать, совсем фундаментальной физикой и инженерной физикой. То есть, в принципе, я делал кандидатскую немножко в другой теме. Тема своих проводящих квантовых систем меня заинтересовала. Я, то есть, перешел в эту тему в 2007 году, когда, допустим, мы занимались экспериментами, мы имели какие-то потенциальные приложения, ну, например, квантовый компьютер. Ну, конечно, никто не ожидал, что это будет во время нашей жизни, даже так скажем. То есть, да. была довольно фундаментальная физика, то есть, с какими-то прикидками на приложение, но как бы это казалось очень далеко. Но тема очень быстро развивалась. То есть начался вот эта тема квантового компьютера, разные физические платформы. Изначально свои управляющие платформы не были, так сказать, самыми передовыми. Вот, но на какой-то момент они стали передовыми. Компании проявили интерес и стали делать исследования не на базе университетов, а на базе компаний. Вот, ну и вот пришло к тому, что пришло. То есть сейчас, когда люди серьезно стараются построить квантовый компьютер.
А сейчас это стараются сделать на базе как раз компании и коммерческого финансирования, или это университетские большие проекты?
Квантовый компьютер делают, конечно, в компаниях, потому что это очень сложная задача. То есть это не задача, так сказать, университетов. Вот. Ну, в принципе, то же самое было и с обычными полупроводниками. То есть когда-то были проводники, были физики, изучали свойства полупроводников. Когда-то появился первый транзистор, он появился в лаборатории. Конечно, сейчас процессоры, которые там миллиарды этих транзисторов, то есть это полностью делается в компаниях. Поэтому сейчас эта тема, она как бы разделилась. Часть таких трудоемких задач, связанные с технологическим преодолением технологических проблем, да, они перешли почти полностью в индустрию. Но поскольку тема, ну, как бы сильно развивается в индустрии, то, соответственно, есть много разных параллельно вопросов более фундаментального уровня, которые по-прежнему продолжаются исследования в университетах.
Как мы узнали в начале этого подкаста, Аркадий приложил руку к созданию квантового компьютера и показал первую трехбитную операцию и первую квантовую телепортацию на основе сверхпроводящих квантовых битов.
Да, после этих экспериментов я получил позицию в университете Квинсленда. Это было в 2013 году, я приехал сюда, открыл лабораторию, то есть, ну, можно сказать, наверное, первую лабораторию в Австралии, которая, как сказать, делает эксперименты со сверхпроводящими квантовыми битами.
А переехали вы откуда в 2013-м, из Нидерландов?
Я переехал из Цюриха, то есть в Цюрихе тоже была большая группа, то есть она по-прежнему существует, они тоже активно работают в этой области. Эти эксперименты, которые я назвал, они были еще сделаны в Цюрихе. Часть моей активности – это фундаментальная наука, по-прежнему часть активности связана с приложениями к квантовому компьютеру, и часть в данный момент также является, ну, так сказать, еще более прикладная. 3 года назад мы основали первый стартап квантовых технологий в Квинсленде, и первый стартап в Австралии на основе вот именно этой технологии. То есть, ну, у нас стартап очень маленький, вот, там 5-6 человек. Мы стараемся построить маленькую компоненту, которая будет использоваться в квантовом компьютере.
Очень сложно, но жутко интересно. А что вот вы, как экспериментатор, который много проводил эксперименты и совершил открытия и так далее, какой процент экспериментов в вашей жизни приносил тот результат, который вы ждали?
Ну, не очень часто. Как бы эксперимент – это всегда борьба. очень много работы, рутинной работы. То есть сначала нужно сделать так, чтобы все работало, даже очень простые вещи. В этом основная сложность, что, в принципе, до квантовой механики может не дойти. То есть в большинстве случаев либо проблемы, технические проблемы, либо результат не тот, который хотелось, но обычно в худшую сторону. То есть хорошие результаты, они в эксперименте, особенно в нашей области, они, в общем, не так. То есть не каждый месяц они происходят, то есть, дай бог, каждый год. Вот.
Но зато это, наверное, совершенно особенное ощущение, когда они происходят.
Ну да, да. То есть, большое удовлетворение, если видишь, что что-то заработало, то это действительно удовлетворение, также воодушевление в каком-то смысле. Но, да, но, к сожалению, также есть еще... Помимо также физических, технических проблем, есть еще просто административные проблемы тоже. Обычно просто группа старается делать все, что может, и на какой-то момент усилия оправдываются, и мы получаем результат, и, допустим, публикуем этот результат, ездим на конференции, делаем доклады.
С вами была я, Ирина Бурмистрова, и доктор Аркадий Федоров, профессор факультета математики и физики Университета Куинсленда. SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Радио СБС на русском языке в эфире. Первая часть нашей программы подошла к концу, но впереди еще много-много всего интересного. Традиционные владельцы Анангу отметили 40-летие возвращения национального парка Улуру, Ката-Джута их народу. Во второй части программы поговорим об этом, а также послушаем фрагмент архивного интервью с гидом Александром Россини о том, как он получил специальное образование, чтобы иметь разрешение водить туры рядом с Улуру.
Улуру – это Библия. Это Библия, на которой можно читать, вот страницы этой Библии, рассказывать какие-то легенды.
Отличные новости для всех любителей футбола. Чемпионат Австралии объединяет 16 лучших клубов страны и проходит с октября по декабрь. Смотрите все матчи в прямом эфире на Australian Championship Hub на SBS On Demand.
С вами Ирина Бурмистрова. Спасибо, что слушаете нас. Традиционные владельцы Анангу отметили 40-летие возвращения национального парка Улуру Ката-Джута их народу. Возвращение земель стало знаменательным событием для земельных прав аборигенных людей Австралии и весомым признанием неразрывной связи между коренными народами и землей. Официальные торжества включали поездку в Лондон делегации из 9 традиционных владельцев Анангу, которые встретились с Верховным комиссаром Великобритании Стивеном Смитом и королем Карлом в рамках официальных торжеств. Подробности по материалам SBS News. Улуру и Ката-Джута – одни из самых знаковых элементов ландшафта Центральной Австралии, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО и долгое время являвшиеся священными местами народа Анангу. На протяжении десятилетий они были известны под другими названиями, после того, как европейские исследователи переименовали Ката-Джута в гору Ольга, а Улуру – в Айрес Рок, в честь главного секретаря Южной Австралии сэра Генри Айреса. В 1985 году коренные владельцы Улуру оказались в центре исторического момента, о котором объявил тогдашний генерал-губернатор Нинен Стивен. Я передаю правоустанавливающие документы в аборигенный земельный фонд Улуру Ката-Джута. Возвращение прав стало знаменательным событием для земельных прав аборигенных людей Австралии и убедительным признанием неразрывной связи коренных народов с землей.
Это стало результатом многолетних лоббистских усилий Центрального земельного совета и Совета Пичанчанчера, направленных на признание прав коренных владельцев, чему правительство Северной территории постоянно сопротивлялось. В 1985 году главный министр Иэн Таксворт утверждал, что правительство территории должно осуществлять контроль, а комиссар земельного суда территории должен решать вопрос о праве собственности, несмотря на то, что Улуру была исключена из закона об аборигенных правах на землю территории, когда она была объявлена национальным парком Улуру-Кататджута в 1977 году. Этот комиссар уже определил, что Улуру не подлежит претензиям, и он также не установил, что в районе Улуру были традиционные владельцы. Теперь, пока эти вопросы не утрясутся, мы заявляем, что закон об аборигенных правах на землю был изменен в угоду политическим интересам. Соответственно, правительство территории лоббировало передачу им права собственности, что, по мнению Национального музея Австралии, привело бы к сокращению прав Анангу и утрате контроля над управлением парком. Правительство Хоука и генерал-губернатор считали иначе. Сэр Стивен заявил, что это будет исправлено благодаря передаче прав собственности и соглашению, по которому традиционные владельцы передадут парк в аренду правительству. Траст, в соответствии с актом, который будет передан сегодня, приобретает неотъемлемое австралийское право на это место, что так особенно для его членов. И в то же время, признавая особое значение Улуру для всех австралийцев и целесообразность сохранения его статуса австралийского национального парка, фонд сегодня возвращает его в аренду австралийской службе национальных парков и дикой природы в качестве национального парка. Спустя 40 лет годовщина этой исторической передачи права собственности была отмечена публичным мероприятием в Таллингару Ньякуньиджаку, месте наблюдения за восходом солнца на Улуру с участием премьер-министра Энтони Альбанезе. Но первые торжественные мероприятия состоялись неделями ранее, в начале октября, в Доме Австралии в Лондоне. Верховный комиссар Великобритании Стивен Смит сообщил, что на официальном мероприятии присутствовали 9 традиционных владельцев, высокопоставленные лица и король Карл, который посетил это место в 1983 году во время своего визита в Австралию с тогдашней женой принцессой Дианой. Похоже, он не забыл свои впечатления. Я помню, как я там был. В разное время суток это было необыкновенно. Свет, и у меня не было времени достать кисть. Гарри Уилсон был среди представителей Анангу, посетивших Великобританию. Вы видите на экране изображение Улуру. Оно вызывает у нас слезы, грусть и радость одновременно. Стивен Смит отметил, что само мероприятие было значимым не только потому, что король Карл впервые за 7 лет посетил австралийский дом. Обычно дворец отмечает 50- или 100-летние юбилеи, поэтому тот факт, что мы делаем это в 40-ю годовщину, говорит о том, что это было нечто особенное. Энтони Альбанезе выступил с речью на официальной церемонии в Доме Австралии в видеообращении. Это стало важной вехой в истории аборигенных земельных прав Австралии и важным моментом в истории нашего континента. Во всем мире Улуру мгновенно признали частью Австралии. В Австралии она служит памятником любви народа к своей стране и решимости добиться справедливости. Выступил также Верховный комиссар Австралии. Анангу живут в районе Улуру-Кататджута более 30 тысяч лет. Эти места относятся к числу самых узнаваемых и значимых живых культурных ландшафтов, где знания, язык, песни и церемонии передаются из поколения в поколение. Как и 40 лет назад, когда во время церемонии передачи земли исполнялись традиционные песни и танцы, в этот раз на мероприятии выступили 9 коренных владельцев из числа Арнангу, некоторые из которых никогда раньше не бывали в Соединенном Королевстве. С
Сэмми Уилсон говорит, что эта песня от их бабушек и дедушек и рассказывает о значении горы. Это место всегда было нашим, с давних пор. Наша земля священна. Подготовлена по материалам Деборы Грорк для SBS News, на русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Напомню, что на этой неделе исполняется 40 лет с момента возвращения национального парка Улуру Ката Джуда традиционным владельцам. В связи с этим мне вспомнилось интервью 2023 года с русскоязычным гидом в Австралии Александром Россини о том, как изменилось его отношение к одному из самых таинственных мест на планете – горе Улуру. Это архивное интервью Виктории Станкеевой. Сейчас послушаем его фрагмент.
Вы переехали в Австралию в 1994 году, правильно?
Все верно, да. Спасибо.
Расскажите, откуда и почему, и сразу же ли вы стали здесь гидом, или все-таки попробовали себя в другой профессии здесь?
О, нет, попробовал все здесь. Был даже учителем в Пушкинском лицее. Был учителем, но много. То есть основной как бы вид моей деятельности, многие меня знают по этому виду деятельности, это создал целую сеть русскоязычных видеотек. И, в общем-то, это коммерция, не скрываю, но как неплохой бизнес, официально легализованный бизнес. То есть получил как бы права у многих дистрибьюторов, правовладельцев различных компаний, в том числе Мосфильм, Ленфильм. Вот. И благодаря этому дальше следующий шаг. Познакомился с различными продюсерами, артистами, которых начал привозить активно в Австралию. Занимался этим достаточно долго и успешно, и отсюда появился туристическое направление, потому что долгое время я занимался этим как хобби, возил артистов, показывал им Австралию, рассказывал об этой замечательной стране. Но когда то, что давало деньги, видеотеки, телевидение, газеты, журналы, все это вдруг было уничтожено интернетом, пришлось искать что-то новое, и то, что было хобби, превратилось вот сегодня в такой официальный бизнес.
И с какими проблемами вот столкнулись, когда только-только основали ее?
Как таковых проблем особых не было. Проблемы, может, скорее больше языкового плана. То есть какие-то, вот скажем, Улуру, вот, о котором вы сегодня упомянули, да, там проблемы есть, потому что это связано с аборигенами, это Центральная Австралия. Туда не так просто, скажем, было пробиться, ставят достаточно много ограничений. Есть какие-то достаточно жесткие требования. Они хотят, чтобы вот ты делал туры так, как надо их делать, что ты рассказывал историю первых жителей Пятого континента именно так, как надо это рассказывать, в рамках этого как бы достаточно серьезные были препоны. Честно скажу, что вот желание как бы вот закончить там этот Дарвинский университетский курс, стать гидом, главная задача была вот именно получить, вот узаконить свои как бы права, там это была идея. А в конечном итоге я понял, что я очень доволен, что закончил этот курс, потому что, ну, сдать этих 10 ассайментов, я получил столько действительно интересной, просто уникальной информации, что я был в полном восторге. Я там говорил своему там преподавателю, ну, вот правду говорю, я пришел просто бумажку получить, и теперь даже если вы мне эту бумажку не дадите, мне уже до лампочки. Я просто счастлив, что я получил эту информацию, это для меня стало гораздо важнее.
А расскажите, какие предметы вы изучали за этот год?
Особых предметов нет, там все связано очень конкретно, очень четко, все связано с национальным парком Улуру Ката Тьюта. То есть его история это парка, история освоения Центральной Австралии, очень много интересной информации о первых исследованиях, Джонни Стюарте, вот Бёрк Виллс, наш знаменитый Вильям Виллс, то есть тоже как бы информация. Плюс самое интересное, это вот именно об аборигенах, вот это людях Анангу, первых жителей Центральной Австралии. То есть совершенно другое вот мировоззрение, другие взгляды. То есть, если, скажем, мы знаем там христианство, иудаизм, еще чего-то. Вот, наверное, для многих это будет откровение, но у них есть тоже очень четкая философия, религия. Достаточно глубокая религия, вот те курпа, много уровней, то есть, скажем, уровень, который вот я имею право рассказывать, делиться с информацией, только уровень детей 2 лет. Вот дети, когда рождаются только, вот им начинают рассказывать какие-то первые вещи. Вот поскольку вот все мои гости, клиенты потенциальные, это дети, которые не знают ничего, я могу им рассказывать только на уровне вот детей 2 лет. Все. Каждая вот легенда, которую они рассказывают, это как какая-то притча, из которой дальше следуют принципы. Очень похожие принципы известны. Те же морали, которые сегодня мы как бы исповедуем. Те же заповеди религиозные. Но сам подход вот к этим заповедям, как они приходят, это интересно. Вот это как бы рассказывали. Причем не просто, скажем, вот эти легенды, а идешь вокруг этого же Уллуру, и каждая часть Уллуру – это книга. Это книга, где ты показываешь, ну, мне показывали теперь, я буду показывать узоры, трещины, какие-то следы. И это все вот часть вот этой книги. То есть для них Уллуру – это Библия. Это Библия, на которой можно читать вот страницы этой Библии, рассказывать какие-то легенды. Опять-таки, интересно пойти, да не со мной, пойти там с Рейджером, потому что он будет рассказывать там второй, третий, четвертый уровень вот этой Библии. Я не имею права об этом рассказывать, даже если я эту информацию знаю. Даже вот если я получил эту информацию от проводника, я не могу ее рассказывать от себя, потому что я могу ее исказить, могу что-то неправильно сделать, поэтому я не посвящен, я не имею права этого делать. И за это как бы наказывают, лишают лицензии. Поэтому вот эти вещи, скажем, я не просто их не знал, я даже не знал, что такое существует. Очень много, конечно, как в любом учебном курсе, всякой ерунды. Там, например, курсы первой медицинской помощи, как правильно показать помощь, как что-то помочь клиентам в случае экстремальной ситуации. Ругался, говорил, какого черта, зачем мне эти все глупости? Был недавно случай, когда вдруг человеку стало плохо. И вот опять-таки все вот эти курсы, и вдруг как по сне начинаешь все делать то, чему тебя учили, в результате человеку спасаешь жизнь, и думаешь, а все-таки оказывается в этом есть смысл, это было нужно. Много лет люди пытались залазить на Уллуру, сегодня, слава богу, это запретили, и я очень этому рад, кстати, честно скажу, что вот 25
лет... Расскажите, почему? Почему вы рады этому? Почему
я объясню? То есть, ну вот я, когда мне клиенты говорят, почему нельзя, раньше говорили, почему нельзя подниматься на Уллуру? Я говорю, ну, начнем с того, вот просто вот представьте себе, вы приехали на Красную площадь, ну, в старое время, еще в прошлые времена я это говорил. Вот пришли на Красную площадь и зашли, залезли на крышу мавзолея. Вот залезть на Уллуру, это равносильно для аборигенов, для анангу, это было, кстати, слово аборигены вообще нельзя использовать в присутствии аборигенов, потому что для них это всегда, они не понимают, что я о них рассказываю, и кажется, что я что-то говорю у них плохое. Поэтому можно говорить, там, коренные владельцы
коренное
земли,
население, да.
Коренное население, первые жители пятого континента, можно использовать 100 различных вариантов, но ни в коем случае не рекомендуется вот использовать это слово, к которому мы так привыкли. Вот, так вот, для первых жителей пятого континента, если они видят человека, который забрался на Уллуру, ну, это все равно, что вот он забрался на крышу мавзолея, скажем так. Почему? Опять-таки, объяснение очень простое. У них есть вот это же, текурпа, их философия. Целый ряд есть легенд и каких-то вот вещей, которые, притч, скажем так, которые они верят, которые они передают из поколения в поколение, из которых следует, что подниматься на Уллуру нельзя. То есть это вот их как бы заповедь. То есть хитрым там ящерица есть вот одна из этих таких легенд, как раз, которую я буду рассказывать даже вот уровня вторых детей 2 лет, как я сказал. И там четко они дают объяснение, почему это делать нельзя. Опять-таки, многие скажут, я сразу знаю, если кто слышал эти легенды, сказать, да это все сказки, глупости. Но мы пришли в гости к анангу, мы пришли в их дом. Они нас встречают, они очень доброжелательные, вот реально доброжелательные, они заинтересованы, что мы приезжали, они зарабатывают сегодня, они общаются с европейцами, то есть очень открытые. Для них сказать слово «нет» не существует. Когда им что-то просят, чего они хотят, не могут сказать «да», они как отключаются, попадают в такое, знаете, как замирают. То есть «да» сказать не могут, «нет» сказать. Они просто останавливаются, ощущение, что они думают. На самом деле просто их заморозили, мы поставили их в такую ситуацию, что они не... слова «нет» просто у них нет вообще, в принципе, как бы в их лексиконе. Это нехорошо, это было некрасиво, неправильно, неуважение к этим людям, которые встретили нас как друзей, а мы, попирая все их законы, залазим на крышу вот их самого священного дома. Естественно, что я всегда как бы людям говорю, делать это нельзя. Очень, опять-таки, интересное отношение, как сегодня запретили. То есть, несмотря на то, что анангу всегда были против этого, не хотели вот ругаться с европейцами, не хотели потерять этот бизнес, не хотели потерять туристов. И просто отслеживали, вот убеждали, рассказывали, что, ребята, вот не надо подниматься вот на крышу нашего дома, а лучше обойдите вокруг этого дома, пройдите по этой дорожке 11 километров, вы получите вот энергию этого камня, вы получите какие-то дополнительные силы духовные. И вот так вот постепенно, путем убеждения. Опять-таки, почему они хотят, чтобы приезжали вот профессиональные гиды? Потому что гид дает, получает какие-то информации, как людей переубедить. Что надо людям сказать? Почему нельзя подниматься? Не просто так. И вот так шаг за шагом постепенно они отслеживали, как уменьшалось количество людей, которые вот желали туда подняться. И когда оно стало уже меньше буквально 10%, то есть, скажем, 100 человек, меньше 10 человек хотели подняться вот на эту гору, все, вот тогда они поняли, что уже ничего страшного, криминального не произойдет, никто на них не обидится, если они это запретят, и они это дело запретили. Но, я только что сказал, очень важно обойти эту гору. Ну, 11 километров, наверное, не каждый пройдет. То есть, ну, у меня есть клиенты, которые могут и два раза вокруг этого камня обижать. А для многих, как бы, 11 километров, это тем более, если мы говорим, Центральная Австралия, львиную долю, там достаточно жарко, одна из вот предметов, как бы, которые я прошел, как помогать людям в случае как бы, обезвоживания. То есть целый, как бы, вот курс посвящен вот этому, какие там брать воду, как прятаться, как тень, как рассказывать и так дальше. Вот, поэтому 11 километров пройдут не каждый. И вот тут сегвей, шикарная совершенно штука. Я просто был в полном восторге, когда я первый раз, вот они появились, наверное, эта компания лет 8-9 назад, не знаю, вот когда я у них узнал, я с ними прокатился, вау, какая классная вещь. Да плюс еще они как раз рассказывают, вот гид по дороге, вот эти легенды же рассказывает, связанные все вот с этим камнем. То есть тут остановился, здесь что-то показывает, что-то рассказывает. Это было реально круто.
Александр, расскажите, как вы пережили сложный период коронавируса и потом последствия война, когда русскоязычные наверняка туристы стали меньше приезжать в Австралию? Как вы справились со всеми этими проблемами?
Только благодаря коронавирусу сегодня вот мы говорим про вот эту официальность моих этих, то, что я стал официальным туроператором.
Вы использовали это время для учебы.
Да, это заслуга, наверное, моей жены в первую очередь, которая, слушай, хватит сидеть дома, ты столько раз уже жаловался, что вот, у тебя времени нет, что вот надо там курсы заканчивать. Давай вперед, заканчивай курсы. Это как бы появление, вот, то есть время, которое появилось, дало возможность как бы закончить этот курс, это первое. Ну, а второе, самое главное, наверное, что мне дал этот коронавирус, возможность сделать свой YouTube-канал. Было чем заняться. Несмотря на войну, сказать, что из России сюда не приезжают, нет. Приезжают много, и мне кажется, что интерес к Австралии не уменьшился, а даже наоборот увеличился. Из Украины приезжают люди, тоже несмотря ни на что. То есть, есть, конечно, проблемы, все, но нельзя сказать, что вот как бы война полностью остановила жизнь на этом. То есть кто-то говорит, как так можно, но вот война, значит война, надо только воевать. Ну, это уже мы не будем этой темы касаться, это разные отношения, но я считаю, что жизнь все равно продолжается, и чем больше люди будут именно жить, тем скорее закончится война.
Напомню, что это был фрагмент архивного интервью Виктории Станкеевой с гидом Александром Россини. Это интервью 2023 года. А у меня для вас на этом все. Для вас сегодня работала Ирина Бурмистрова. В следующий раз выйдем в прямой эфир в понедельник в 12 часов дня. Хороших выходных.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.